Вот у меня в жизни так. Знаете, я жадный человек до благословений Божьих. Мне всегда мало. Мне всегда мало. Мне сегодня мало того, что было вчера. А завтра утром я проснусь, мне будет мало того, что у меня сегодня. Не знаю, как у вас, но у меня каждый день вот так. Мне всегда мало. Я всегда хочу от Бога больше. Но Бог сказал так: Сергей, хочешь благословения, да? Готов туда в яму нырнуть? А можно по-другому, Господь? По-другому нельзя. Ой. Ладно, давай, что делать? Благословение же охота. И опять у тебя проблема, ныряешь в яму, выстаиваешь, и Господь поднимает тебя еще выше. Получил благословение, походил неделю, довольный. Господь, еще хочу. Еще хочешь, да? Идем, прыгай. А можно по-другому? Нельзя по-другому. Ну что делать? Благословение же охота. Ныряю, Господь. И вот так мы растем. Послушай, принцип батута. Объясняю. Что такое батут? Вы, наверное, знаете, да? Это вот такая сетка. И вот прыгаешь и подлетаешь. И чем сильнее ударяешься об батут, тем выше подлетаешь. Так ведь? Вот так вот в жизни. Чем сильнее испытание, тем выше благословение Божие. В конце концов, эта модель была у Иисуса Христа. Посмотрите, с какой высоты спрыгнул Христос. Выше нету с неба. Он так сильно ударился, что 3 дня был под землею. Но он так высоко взлетел, одесную Отца, выше его никогда никого не было, нет и не будет. Аминь. Если такой принцип батута действовал в жизни Иисуса Христа, и ты идешь по его следам, кто сказал тебе, что у тебя должно быть все по-другому? Не слушай, не бывает по-другому. Дух Святой нас ведет для испытания. Но мы выходим, преодолев их, в силе Духа Святого. Богослов Роуф сказал: при появлении неприятностей у одних людей вырастают крылья, другим нужно покупать костыли. К какой категории людей ты относишься? Дорогие мои, Псалом 83, я вам прочитаю. Это место, которое я очень и очень люблю. Послушайте, пожалуйста. Как вести себя в долине искушения? 5 стих. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Внимание! Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и Бог покрывает долину плача благословениями. И в этой долине плача они приходят от силы в силу и являются перед Богом на Сионе. Вы понимаете? В долине плача получаем благословение и получаем силу. Так было в Ветхом Завете. Та же самая модель и в Новом Завете. В конце концов, не бойтесь никакого испытания. Почему? Да потому что впереди нас идет Христос. И любую мою проблему сначала встречает Он. Основную тяжесть принимает на себя. А до меня допускает только то, что я могу перенести своими силами. Если ты можешь нести мешок 50 килограмм, никогда 60 на тебя Господь не взвалит. Послушай. Никогда Бог не даст тебе больше твоих сил. Основание. 1 Коринфянам 10 глава, стих 13. Вас постигло испытание, искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не допустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Аминь. Так учит Слово Божие. Сверх сил Бог никому не дает. А если дает для того, чтобы тебя благословить, сделать сильнее, выше и более похожим на Иисуса Христа, чтобы очистить от разных примесей, которые мешают отобразиться образу Христа в твоей жизни. Мне нравится одна история. Это было лет 20 назад. Тогда еще операции были болезненные, не было таких анестезических средств. Да? Женская палата. Делали очень серьезную операцию. И среди женщин лежала маленькая девочка Аня. Она была с детства в воскресной школе. Она любила Иисуса, славила Его, как все дети. И знаете, перед операцией все женщины плакали, волновались, боялись, было больно. Знали, что будет больно. И когда доктор вез, хирург, на операцию Анечку, он был поражен покою этого ребенка. Он говорит: девочка моя, а почему ты, как все, не плачешь? Ведь больно будет. Она говорит: доктор, а я люблю Иисуса. И Он любит меня. И я знаю, что игла перед тем, как коснуться меня, сначала пройдет через тело моего любимого Иисуса. Всю основную боль Он возьмет на себя, а до меня допустит только то, что я могу перенести, поэтому я спокойна. 9 лет ребенку! Она поняла истину, которую не поняли 69-летние люди. Будьте как дети. Я уже заканчиваю. Знаете, я люблю пить чай. И вот берешь пакетик с чаем. Что от него толку? Ничего. Пока не положишь его в кипяток. Но когда ты пакетик с чаем опускаешь в кипяток, появляется цвет, появляется запах, появляется вкус. Пакетик с чаем без кипятка ничто, бесполезный. Но чем круче кипяток, тем сильнее цвет, тем лучше вкус, тем благоприятнее запах. Аминь. Вот ты, я, мы эти пакетики с чаем. Кипяток – это проблема этой жизни. И когда мы туда попадаем, появляется цвет жизни, вкус, радость, смысл, полнота. Когда ты знаешь, с кем ты имеешь дело. Когда ты знаешь, кто с тобой посреди твоих проблем. Когда ты понимаешь, что ничто без него не бывает. И ты знаешь, что ничего сверх сил он тебе никогда не даст. Мы сейчас будем молиться, но перед молитвой откройте, пожалуйста, первое послание Петра снова. Первое послание Петра, 4 главу. Мы сейчас вместе читаем отрывочек и молимся. 6 стиха. 1 Петра, 4 глава, 6 стиха. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, и вознесет вас в свое время. Вот он батут, главное терпение. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Зачем тебе думать о своих проблемах? Предоставь их Господу, и Он их понесет. Послушай, вот моя проблема, вот я. Могу я ее понести? Нет, она меня раздавит. И вот я на нее смотрю и плачу. Бог говорит, отойди в сторону. Что ты видишь? Господь, я вижу, что эта проблема на твоей ладошке, на твоей руке ничего не значит. Ты готов таких 1000 понести и даже 1000000. Вот поэтому отдай эту проблему мне, что ты пытаешь ее нести. Я же пекусь о тебе. Далее мы читаем. Помните, что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердою верою. Лукавый всегда здесь. Дьявол всегда здесь. Знаете, что такое испытание и искушение? Это одно и то же или разные вещи? В одно и то же время... Одно и то же обстоятельство одновременно является и испытанием, и искушением. Объясняю. Попал человек в экстремальную ситуацию. В это время, по вертикали, глазами Бога, Бог его испытывает. И в это же самое, время по горизонтали дьявол его искушает. В одно и то же время дьявол искушает, и Бог испытывает. Горизонталь, вертикаль. Иисус в пустыне, дьявол искушает, а Бог смотрит, сын, ты должен выстоять. И также в жизни у тебя противостань ему и победишь. И внимание, стих 10. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, внимание, сам, по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, раз, да утвердит вас, два, да укрепит вас, 3, да соделает непоколебимыми, 4, ему слава и держава во веки веков, аминь. Ты понимаешь, что делает Господь во время твоих испытаний и страданий? Он тебя укрепляет, усовершает, делает непоколебимым. Я бы очень хотел, чтобы после этой темы поменялся наш менталитет. Я в своем словаре, где было слово «проблема», вырезал, и вставил слово «возможность». Для меня нет слова «проблема». Каждая проблема – это новая возможность. Для меня проблема – это возможность продвижения. Для меня проблема – друг. Не враг. Потому что я знаю, мой Бог через нее работает со мною, преображая меня в образ Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся. Я хочу предложить вам сейчас помолиться. Если ты раньше не понимал проблему правильно, скажи Господу, Господь, благослови понять, что проблема это не плохо, это не от дьявола. Дай понять, принять и двигаться, расти дальше. Может быть, ты здесь, в зале, еще не каялся, послушай. Ты никогда без Бога свои проблемы не сможешь понести. Они всегда будут тебя гнуть, и однажды они тебя загонят прямо в ад. Тебе нужен Иисус, который твои проблемы понес на себе. Там, на Голгофе, приди к Нему, отдай Ему свои проблемы, и Он поможет тебе их преодолевать всю твою жизнь, как помогает преодолевать мне, как помогает преодолевать моим братьям, моим сестрам. Тебе нужен Иисус. А если ты это понял, если у тебя проблема, как у меня друг, тогда воздай славу Богу. Давайте будем молиться. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что в Тебе мы победители. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты на Голгофе одолел дьявола. Благодарю Тебя, Господь, за то, что в Духе Святом Он убегает от нас. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что проблема – это не враг, это друг. Благодарю Тебя, Господь, за то, что через проблемы Ты преображаешь нас в свой возраст, в свой образ. Через проблемы Ты способствуешь нашему развитию, усовершенствованию и возрастанию. Спасибо, Господь, за это откровение, за эту истину. Спасибо за Слово Твое, Иисус. Спасибо за то, о чем молились и Яков, и Петр, и Павел, понимает Твоя Церковь. Господи, и мы хотим благодарить Тебя за то, что все содействует ко благу. Дай понять, Господь, что каждая проблема обязательно изменит нас, но дай нам делать наш выбор, дай нам принимать решение преодолевать ее, чтобы меняться в Твой благословенный образ. Дай нам всегда, Господь, находиться внутри в Твоем покое. Дай нам, Господи, быть похожими на этого мальчика, на этого ребенка в машине. Я прошу Тебя, Иисус, дай помнить, что Ты всю тяжесть берешь на Себя. И как та девочка, быть уверенными, что свет сил Ты не допустишь, Господь, Ты это в Слове Твоем обещал. Дай помнить, Боже, что после каждого испытания, которое мы выстоим, ждет огромнейшее благословение и получение силы Твоего Духа и любви Твоей в сердца наши. Благодарю Тебя, Иисус, за Черновцы, за эту церковь, за лидеров, за каждого брата и сестру, за открытые сердца, Господь. Молю Тебя, действуй, Дух Святой, вдохновляй нас, Боже, поднимай нас, Господь, чтобы действовать и расширять пределы Царствия Твоего. Наполняй Церковь Твою новыми душами и дай нам быть причастниками к этому. Благодарю Тебя, Господи, за каждое сердце, которое здесь. И молю Тебя, Иисус, чтобы Ты сейчас работал с нами. Кого нужно, обличай. Кого нужно, вдохновляй, утешай. Кто сейчас болен, прикасайся, Яхве Рафа, Твоей божественной рукой. Кто сегодня, Господи, в трудном положении, выручай, Господь. Но самое главное, дай нам не сводить взгляд от цели, от Тебя. И пусть в нашем сердце всегда звучит радостный гимн хвалы, который выражают наши уста, поя Тебе, Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Однажды в одном американском городе, это было в Сиэтле, собрали цвет науки, лауреаты Нобелевских и других премий. Им были даны хорошие материальные средства. И была цель послать сигнал на ближайшую звезду. Сигнал типа «Мы земляне, если вы там есть, дайте нам ответ». Вы знаете, я был поражен гением человеческого ума. Изобрели аппарат, послали сигнал. И посчитали, что если там кто-то есть, к 2090 году придет ответ. Я когда прочитал, подумал, как далеко шагнул человек. Умные люди с большими средствами, с деньгами могут многое. И тогда Господь мне сказал, любое мое дитя, без денег, без глубокого ума, может встать в своей комнатке на колени и послать свой сигнал на самую дальнюю звезду, выше которой нету, к Богу. И не нужно ждать 2090 года, чтобы получить ответ. Он приходит намного раньше. Более того, они еще не уверены, придет ли ответ, и есть ли кто-нибудь там у них на звезде. А мы-то знаем 100%, что нас Господь на месте, что ответ придет. И тогда я понял, какое великое благословение имеем мы, верующие, в слове под названием молитва. И я бы сегодня хотел поговорить на тему молитва. Я в последнее время осознаваю, насколько важно иметь личные отношения с Богом. Мы всегда проповедуем и говорим, что христианство теми отличается от других религий, что у нас есть личные взаимоотношения с Богом, чего нет в других религиях. Но взаимоотношения с Богом – это общение с Ним. Это общение с Ним через молитву, через чтение Слова Божьего. Дорогие мои, я понял одно, что общение с Богом, молитвенная жизнь, это не просто важное, это не просто главное, это единственно важное в нашей жизни. И если здесь мы не попали, тогда мы промазали везде. Возникает вопрос, для чего Господь создал тебя? Для чего Господь создал меня? В чем смысл нашей жизни? Ответ простой. Господь создал тебя для общения с собою. Смысл твоей жизни – это общение с Господом. В чем цель моей жизни? А цель моей жизни – однажды быть с Богом и иметь вечное общение с Ним. Интересный вывод. Оказывается, главный смысл моей жизни – общение с Богом. И главная цель моей жизни – вечное общение с Богом. И если я до сих пор не понял, что это единственно важное и главное, и другие вещи занимают у меня приоритетное, тогда я еще мало чего понял. Давайте мы откроем Евангелие от Луки и прочитаем один момент. 9 глава. Знакомая история. Вы помните гора Преображения? Но я бы хотел эту историю сегодня посмотреть несколько в другом контексте. Итак, с 27 стиха. «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие. После сих дней, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершать в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу Божию и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Преображенная жизнь возможна только через молитву. И молитва – это и есть твоя гора преображения, где ты меняешься. Посмотрите, Иисус сказал ученикам, что есть кто-то из живущих среди них, кто уже увидит Царство Божие. Уже здесь, еще здесь, на земле. Ну, как всегда бывало в жизни учеников, как это бывает и в нашей жизни, мы послушали Господа, и, конечно же, эта история скоро забылась. Странные слова, говорит Господь. О чем? Непонятно. Прошло 8 дней, и Господь их взял на гору. Для чего? Помолиться. Оказывается, молитва открывает двери в Царствие Божие. Увидеть Царствие Божие можно только здесь и только через молитву. Иисус сказал: «Царствие Божие внутрь вас есть». Как его можно увидеть? Через общение с Господом. Что такое Царство Божие? Царство Божие – это территория, где правит Царь. Ищите прежде всего Царство Божие. Царствие Божие – это Царь всех царей. Ищи Его, чтобы встретиться с Ним и поклониться Ему. Итак, мысль первая. Предназначение молитвы заключается не столько в том, чтобы что-то получить от Бога, но сколько в том, чтобы встретиться с Ним. Псалом 26, 8 стих. «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего». И Давид говорит: «И я буду искать лица твоего, Господи». Послушайте. «Ищите лица моего». Не рук моих, лица. Вы знаете, от слова «лицо» происходит слово «личность». И вот Господь говорит: «Оцените меня как личность». Я могу сказать, что многие из нас в молитве ищут рук Божьих. Нам нужны руки Божьи, которые нас защищат, сохранят, благословят, помогут родным, помогут детям, помогут церкви. Господь, делай, 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 нам нужны твои руки. А Он говорит: «Лица моего ищите». Итак, молитва не столько для того, чтобы что-то от Бога получить, но сколько для того, чтобы с Ним встретиться. Это взаимоотношение с Богом. Написано, когда Иисус молился, вид лица Его изменился. Дорогие, молитва меняет. И предназначение молитвы, вторая мысль, не столько в том, что Бог меняет что-то вокруг нас, а сколько в том, что изменяет что-то внутри нас. Предназначение молитвы в том, что Бог меняет нас самих. Почему много христиан, которые годами в церкви не меняются? А потому что не молятся. Потому что не имеют реального общения с Господом. Я не верю в человека, который молится и не меняется. Молитвенников потому и можно узнать, что его жизнь изменяется. Покажите мне в Библии людей, которые бы имели встречу с Богом и после этой встречи остались прежними. Такого не бывает. Меняются и преступники, меняются и гонители церкви, и Савлы становятся Павлами. Предназначение молитвы в том, что Бог меняет нас самих. Главное не то, что я имею, главное, кто я есть. Главное не то, что я получил от Бога, а главное, кем я стал после того, как получил что-то от Бога. Вид лица его изменился. Мы меняемся как личность. Молитва – это преображение в образ Христов. 2 Коринфянам, 3 глава, там 16 по 17 стих, красивые слова. Мы же все открытым лицом, как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Вот что делает Дух Святой в молитве. Он показывает тебе Христа, и ты преображаешься в Его образ. Момент третий. Одежды его сделались блистающими. Хочу заверить, если мы изменимся сами, то начнет меняться все и вокруг нас. И одежда твоя поменяется, дорогой друг, и гардероб поменяется, и шифонер, и холодильник, все поменяется. Хотя это не главное. Но воля Божья, чтобы у тебя это было. Вы знаете, 3 Иоанна, 2 стих. Возлюбленный, я молюсь, чтобы ты, во-первых, здравствовал, был здоров. Во-вторых, преуспевал во всем. И самое главное, как преуспевает душа твоя. Если ты преуспеваешь духовно, Господь позаботится и обо всем остальном. Хочу сказать, жена, перестань менять своего мужа. Изменись сама, и ты удивишься, как на глазах поменяется он. Мужья, перестаньте менять своих жен. Бесполезно, начните меняться сами. Когда меняемся мы, начинает меняться все вокруг нас. Молитва – это доступ к Божьей щедрости. И Филиппийцам 4:19 Павел так и говорит, что Бог мой восполнит всякую нужду вашу, как по богатству своему, в славе Христом Иисусом. Поэтому, когда у вас есть личные отношения с Богом, можете просить. Можете просить. Господь дает. Хотя это не так важно. Вспоминаю историю одного миссионера. Он рассказывает так, что они поехали с женой учиться. Он и трое их детей. Трудно было. Не было денег. Была нужда. И однажды нас пригласили в гости, рассказывает он, одна известная христианская пара, муж с женой. Он известный служитель. Она тоже. Мы к ней пришли в гости. Он говорит, когда я попал к ней домой, я был удивлен. Ковры. Наступаешь, нога проваливается по колено. Он говорит, нас Бог благословил. Дом прекрасный, Бог благословил. Я думаю, а что меня Бог не благословляет, а его? Увидел машину, и машину его Бог благословил. Я был удивлен. И когда мы от них уходили, они сказали, вы нам очень нравитесь. Мы верим, Бог из вас поднимает служителей. У нас к вам есть предложение. Мы хотим благословить вас перед уходом. Любая вещь, которая вам понравилась в нашем доме, вы можете взять с собой. Я посмотрел на жену, жена посмотрела на меня, я толкаю ее в бок. Действуй. И вдруг жена говорит, а можно я возьму вон тот миксер? Хозяева друг на друга посмотрели, на нас удивлено, проблем нет, нате, возьмите. И вот мы с женой в такси едем в машину, я держу у себя на руках этот миксер, смотрю на него и думаю, я сейчас мог вести палас, телевизор, шифонер, холодильник, а вместо этого у меня в руках несчастный миксер. И я говорю жене, женщина неразумная, что ты взяла, что ты спросила? Она сказала, а ты вообще молчал. Он говорит, и тогда я решил, больше в моей жизни миксеров не будет. И если мне кто-то скажет, хочу благословить, выбирай, буду брать по максимуму. К чему я эту историю рассказал? Очень часто у нас такие же отношения с Господом. Господь говорит, проси у меня, дам, а мы же скромные. Господи, мне бы вон тот миксерочек. Лишь бы на сегодня хватило, Господь. Когда Господь открывает двери, заходите в них. Следующая мысль. Написано, что во время молитвы явились ему два мужа, которые были Моисей и Илия. Один – законодатель, через которого Бог дал закон Израилю, Моисей. Второй – самый уважаемый пророк, который был восхищен живым от земли. И что интересно, ни Моисея, ни Илии могилы никто не знает, где они. И вот они явились ко Христу. Итак, молитва открывает тайны Божии. Молитва дарует откровения. В молитве ты получаешь видение для жизни, для служения. Написано, Бог ничего не делает, не открыв пророкам. Написано, утаю ли я от Авраама, друга моего, что сделать хочу? Господь готов делиться. И вы смотрите, была беседа. Была беседа. И в этой беседе обсуждался дальнейший путь. Как Иисусу пройти надо будет в Голгофу через Гефсиманию, как ему нужно будет вознестись, обсуждался его исход. Молитва открывает тайны Божии. Какое твое отношение к молитве? Что сделали ученики? Они спали. И я подумал, какие откровения они проспали. Если бы они слышали этот диалог, они бы не разбежались в Гефсиманском саду. Петр бы никогда не предал Христа. Они бы знали, что должно быть. Но они это проспали. От них это было закрыто. Дорогие мои, ведь это мы. Это мы, Господи, охота сказать. Знаете, но все-таки хорошо, что проснулись. Написано, но пробудившись, увидели славу Божию. И я сегодня хочу вас вдохновить. Хотите увидеть славу Божию? Нам нужно встряхнуть. Духовный сон ведет к смерти. Духовный сон – это когда отношения с Богом – дежурные молитвы. Вы знаете, что такое теплота духовная? Послание к Ладикийской церкви. Скажу вам, этот человек уснул летаргическим сном. Можно его назвать мертвым? Нельзя, сердце бьется, вроде бы дышит. Можно его назвать живым? Нельзя, а что он делает? Он только дышит. Он даже кушать не может, он же ничего не делает. Увидели славу Божью. А ведь можно в этой славе жить. Очень часто мы вспоминаем, как праздники. Вот 5 лет назад, однажды в молитве, Господь посетил меня, никогда не забуду. А Господь готов каждый день посещать тебя. Господь готов жить с тобой в таких отношениях постоянно, а не раз в 5 лет по праздникам. Следующий стих написано, что облако опустилось. Я не буду здесь момент, что Петр не знал, что говорил. А такие бывают молитвы обычно с просонья. И очень часто наши молитвы «не знаете, чего просите», говорил Христос. И когда молитва по плоти, когда молитва неведомая Духом Святым, поверьте мне, мы даже не знаем, о чем мы говорим. Писание говорит, что Римлянам 8:26, что когда Дух из нас молится, вот тогда Отец услышит то, что необходимо. А плоть – это и есть плоть. Плоть всегда ищет своего. Плоть настроена эгоцентрично. Они вошли в облако и устрашились. Что такое облако? Облако – это всегда было символом присутствия Божия. Вы помните облако, которое выводило евреев и было днем над ними, храня их от жары? Это было облако, которое спускалось на храм, на скинию. Это было Божие присутствие. Молитва дает помазание, силу. Молитва приносит Божье присутствие в твою жизнь. Знаете, очень часто трудно понять помазанных людей. Почему-то у них все по-другому, чем у основной массы христиан. Почему-то они как светлячки выделяются, и какие-то у них иногда мысли такие непонятные. Трудно понять. Помазанное служение, оно приносит, оно приводит людей в Божье присутствие. Но как получить помазание, если у тебя нет молитвенной жизни? Я думал раньше, почему, Господи, люди, называющие себя христианами, могут утром встать, позавтракать и, не помолившись, побежать на работу, на учебу и даже на служение? Вот смотрите, дорогая сестра Людмила, вот представьте, мы с вами никогда не встречались. Я не знаю вас, вы не знаете меня. И если я с вами встречаюсь в городе, о чем мне с вами говорить? Мы же не знакомцы. Ни о чем, правда? И даже если я буду с вами заговаривать, это будет некрасиво, пристает. Сегодня мы с вами познакомились. И завтра при встрече мы остановимся, и у нас будет о чем поговорить 5 минут. Рад приветствовать, как дела, сестра, как дома, привет мужу, детям, церкви, братьям, сестрам, нормально. Если мы будем встречаться дальше, у нас будут более дружеские отношения. Вы будете с мужем ко мне в гости приезжать, я с женой к вам в гости, мы обменяемся телефонами, мы будем друг друга обзванивать. А если будем еще дальше, будут вообще близкие отношения. Почему христиане, проснувшись, не помолившись, бегут на работу. Дорогие мои, о чем говорить с незнакомцем? О чем говорить с Иисусом, о котором ты знаешь все, но которого ты не знаешь лично? О чем? Единственная причина, почему люди утром не молятся. О чем говорить с незнакомцем? Ни о чем. Некоторые молятся минут 5-10. Есть такой клуб любителей под названием «Господь, благослови меня на сей день. Аминь». Когда-то у них была такая встреча коротенькая. Запомнились. Есть о чем поговорить. Кто-то с утра не может, чтобы не помолиться часик хотя бы. Уже хорошие отношения. И в течение дня он с Господом на связи. Малейшая свободная минута, он не по телефону отошел в свой угол. Господь, вот я, слава тебе, люблю тебя. А есть близкие друзья. И моя мечта, чтобы самое неприятное для меня в молитве было сказать аминь. Господь, хочу еще молиться, хочу, но надо идти на работу, но надо идти на служение, но надо, поэтому аминь. Но первая же возможность, я сегодня с тобою. Так живут друзья Божьи. Знаете, у нас в западном мире принято встречать людей по одежке. Брат, здравствуйте, а кто вы? Ну, типа вы пастор, вы доктор, вы магистр. У нас очень важно звание. В Южной Корее, когда приезжаешь, они спрашивают, брат, а сколько вы в день молитесь? Им не важно, кто ты, пастор, доктор, магистр. У них один вопрос, сколько в день вы молитесь? И когда ты говоришь там так гордо, 2 часа, они говорят, всего? И вы приехали нас учить? Господи, как до сих пор вас дьявол не порвал? Мы будем за вас молиться, дорогой брат. И в этой стране 30 лет пробуждение не угасает, а двигается вперед. Потому что в Корее каждый рожденный свыше христианин в 5 утра молится. Если ты полшестого спишь, возникает вопрос, а покаялся ли ты? Хорошо, я маленько отвлекся. Итак, послушайте, с утра заряжайтесь. Вот представьте, у вас в кармане телефон последней марки. Очень дорогой, сотовый. Он красивый. Но если он не заряженный, от него есть польза. Разве что показать, вот такой у меня красивый телефон. Но если он не заряженный, и я бы не хотел быть таким христианином, который внешне красивый телефон, и прилично святым выглядит, и вид благочестия имеет, но силы его отрекшиеся, не имеющие связи с Господом, не заряженный, да не будет с нами такого. И момент последний. И был голос. Это сын мой, его слушайте. Молитва – это также слушание того, что говорит Господь. Мы читаем Писание и видим, как раньше молились мужи древности. Они молились так. «Говори, Господи, слушает раб твой». Сегодня мужи молятся по-другому. «Господь, слушай, раб твой говорить будет». Сегодня у нас маленечко поменялись приоритеты. Все стало с ног на голову. И когда Господь готов тебе ответить, ты уже говоришь «Аминь» и убежал. А Господь говорит «Опять я не смог ему ничего сказать». Поэтому послушай, постой в молитве молча, минут 20, иногда 30. И поверь мне, в этой тишине, веяние тихого ветра, что-то придет тебе от Господа. Молитва – это жить по воле Божьей. Молитва – это послушание Его Слову. Что скажет Он вам, то слушайте. И я бы так хотел, чтобы в жизнь каждого из нас вернулась эта главная, единственно важная истина – что без общения с Богом у нас не будет никакого успеха. Общение с Богом важнее всего, важнее спасения. Знаете почему? Спасение – это всего лишь дверь. Спасение – это всего лишь начало, цель-то. Спасение ведет к общению с Господом. Общение важнее служения, потому что служение вытекает из наших отношений с Богом. И поверьте мне, глубина Богопознания определяет глубину и нашей жертвенности, и нашего служения. Ты никогда не сможешь служить Богу, которого ты не знаешь. Ты никогда не сможешь жертвовать Богу, которого ты не знаешь. Повторяю еще раз, знать о Боге и знать Бога – это кардинально разные вещи. Это совершенно разные вещи. Сколько мы сегодня знаем о Боге, столько апостолы даже не знали. Но вот сколько мы знаем Бога. Раньше люди знали мало, понимали много. Потом люди стали знать больше, понимать меньше. Сегодня люди знают все, не понимают ничего. Общение с Богом – это смысл нашей жизни. Это цель нашей жизни. Скажи мне, как ты молишься, и я скажу о твоей вере. Покажи мне, как ты молишься, и я скажу, кто ты есть. Молитва – это визитная карточка христианина. Я желаю всем обильных благословений. Ищите прежде всего царя всех царей. Ищите прежде всего Царствие Божие, которое внутрь вас есть. Итак, повторюсь. Первое. Предназначение молитвы не столько, чтобы что-то от Бога получить, сколько в том, чтобы с Ним встретиться. Второе. Предназначение молитвы не столько в том, что Бог меняет что-то вокруг нас, сколько в том, что Он меняет нас самих. Третье. Если изменишься сам, начнет меняться все вокруг. Четвертое. Молитва открывает тайны Божии. Молитва дарует откровение. В молитве получаешь видение для жизни, для служения. Далее. Молитва дает помазание, силу. Молитва Божье присутствие приносит в твою жизнь. Молитва – это слушание того, что говорит Господь. Это послушание Его Слову, а значит жить по Его воле. Возникает вопрос, как вы думаете, сделали ли ученики Христа вывод после этого истории, после этого сна? Написано, пробудившись, увидели славу Божию. Сделали ли они вывод? Прошло немного времени. Иисус взял этих же троих в самый трудный момент своей жизни, когда ему нужна была их поддержка в Гефсиманском саду. И вы знаете, вся борьба была не столько на Голгофе, сколько в Гефсимании, где все решалось. В Гефсимании была решена Голгофа, и там пот его был, как капли крови. Он попросил, чтобы они помолились с ним. Как вы думаете, что они делали? Они спали. Я не осуждаю их, это мы, Господи. Это я, это мы. Он пришел, их разбудил. Ушел молиться, приходит. Что делают они? Они спят. И это мы, Господь. И третий раз пришел, разбудил, сказал, ребята, за мной пришли. Вы опять все проспали. И вот там был вопрос, который перевернул мою молитвенную жизнь. Иисус спросил, неужели вы не можете всего один час пободрствовать со мною? Однажды Дух Святой проговорил этот стих в мое сердце, и я сказал, Господь, в моей жизни не будет такого дня, чтобы несчастного часа общения с Тобою один на один в тайной комнате, такого дня не будет, у меня не было. Господь, Ты мой ходатай, Ты 24 часа в сутки стоишь перед Отцом в молитве за меня. И я знаю, Иисус, если Ты сделаешь перерыв на 15 минут, от меня ничего не останется.